всех, и особенно тех, кто первый раз проходил такую практику, я поздравляю с путем чела, с новым путем чела в новой эпохе. Это важное событие для вас. Как бы вы к этому ни относились, знаете вы, не знаете эти вещи. Если вы прочитаете тексты пятой расы, вы осознаете, насколько важно это событие. Особенно, когда кто-то извне вам подтверждает, что вы действительно стоите перед владыкой. Вы можете мне верить или нет, главное, что есть тот, кто взял на себя право подтверждать. Это называется смелость чела. Если вас не особо волнует мое видение. Я так корректно выражаюсь, иерархически. Поэтому право подтверждать есть, я вам подтвердил. А вот как вы ощутили, осознали, прожили, это уже ваша подготовка и ваша компетенция. Единственное, всем хотел бы напомнить и новеньким еще раз, чтобы вы осознали. 3 августа 2010 года, то есть месяца 4-5 назад, плюс-минус, 3 августа, получается уже почти 6 скоро, да, у нас закончились дни сотворения новой эпохи. Причем это неожиданно ввел отец, мы считали, что эпоха началась, а отец утвердил 8 дней сотворения. После этого все, что мы знали в синтезе, оно как бы и остается, и начало меняться, преодолеваться, перестраиваться. То есть фактически этими днями отец отсек все итоговые условия пятой расы. Тенденция их жизни продолжается, она как бы вот вокруг нас есть. Но для нас, как для чела новой эпохи, это тот рубеж, где мы были чела пятой расы. Даже восходили как чела шестой расы, я, допустим, восходил сознательно. Но когда прошли дни сотворения, это отец отсек все старое или даже новое, что мы накопили для каждого из нас. И наши накопления остались, но мы начали идти по-новому. Если после 3 августа 2010 года вам никто не подтверждал, стоите ли вы перед владыкой, считайте, что в новой эпохе вы это сделали первый раз. Я серьезно говорю. Я, допустим, сознательно работал у владыки, работал, не только учился, работал на втором луче, еще в конце 80-х, начале 90-х годов. Ну и что? Это в памяти этого тела есть, в этом воплощении. Но даже это отсечено, потому что мы вошли в новую эпоху, я вошел в новую эпоху, каждый из нас вошел в новую эпоху. А в новой эпохе каждый чело подтверждает все заново, как в новом воплощении. Все это услышали? Каждое свое посвящение из предыдущей эпохи, каждый свой статус из новой эпохи, если он есть. Вы сейчас наделены статусом чела после того, как вы вошли в огонь владык. Потому что все, кто проходит синтез, на время прохождения имеют статус чела. Потом статусы даются, если вы служите в изначальном доме. Если не служите, у вас остается право посвящений, и вы свободно работаете. Разница в чем? Посвящения идут от света, даже огнем. Статусы идут от духа, даже огнем. То есть мы в новую эпоху осваиваем не только свет, восхождение чела, но и дух. Только посвящение – это свет, статус – это дух. Ну, слово «статус», я думаю, более-менее известно, и так этимологически понятно, что значит. Поэтому мы придаем очень большое значение таким практикам, хотя они вроде бы простые. И вы видели, я вот с вами много практик делал, впервые у меня сработала психодинамика, так что руки сами здесь становились в нужные мудры, чтобы зафиксировать пространство выражения отца, и вы действительно иерархически стояли перед владыками. То есть это крайне важная практика для любого чела, независимо от статуса и посвящения. Кем бы каждый из нас себя не считал, не знал и не видел. В иерархии мы все чела. И вот здесь вы должны осознать главный принцип. В доме изначально вышестоящего отца, в Идива, ведущим которого я являюсь, мы все чела, и я в том числе. То есть прежде всего по отношению к отцу мы чела, равностны друг другу, один за всех и все за одного. Как бы вы к этому ни относились. Закон иерархии никто не отменял. И только в процессе служения Отцу начинаем различаться по посвящениям и статусам. Здесь возникает иерархия. У нас разные посвящения, разный статус. И от посвящений и статусов разные поручения, за которые мы отвечаем или которые стяжаем. Но независимо от посвящений и статусов, вы дива, мы все равно чела, равны друг другу. Почему? Потому что каждый из нас является омегой или клеточкой изначально высшего Отца. И у вашего соседа может на десяток больше быть посвящений, он может быть более развит, чем чело, но как человек он несет такую же, одну клеточку изначально высшего Отца, как и вы. Вот это, пожалуйста, запомните. Это аксиома новой эпохи. Это то, что не требует доказательств. Понятно, что на пути там, осознания, на пути ментальности это потребует доказательств, объяснений, там, тонкостей. Но с точки зрения истины это аксиоматика. Поэтому мы равны друг другу, где бы мы ни находились. Это специально простроено Отцом на новую эпоху, чтобы убрать все голубые, розовые и иные виды кровей и всяких иных иерархических некорректностей, возникших и возникавших во все предыдущие эпохи. Все равностны, но иерархически разнообразны. Знаете, такое однообразие, это же солдатчина фактически. И идет иерархическое разнообразие посвящения статусов мерой вашего восхождения и вашей собственной подготовки, ничем другим. Ты взошел, ты смог, ты получил. Даже коллективный огонь новой эпохи помогает, поддерживает. Но в иерархии ценят, когда ты реализовал, преодолел, взошел, исполнил. А потом в коллективном огне это подтвердил. Поэтому, когда вы сейчас командой, коллективным огнем стояли в зале Отца, я извне вам подтвердил, вы стоите. Понятно? И вы в коллективном огне получали иерархическое командное выражение. Вот здесь такая специфика интересная. В пятой расе была команда пятая раса развивала личность в каждом человеке, но при этом в иерархии были команды чела, которые вели специальную там подготовку, специальные задачи, специальные выражения. Почему? Потому что чело пятой расы восходили как человеки шестой расы. Человеки шестой расы это групповые, шестая раса это коллективная раса. Да? И надо было воспитать коллективность в чело, чтобы выразить шестую расу. Таким образом они восходили в человека шестой расы. Сейчас мы узнаем, как чека метагалактики. Но есть один парадокс, который мы мало публикуем. Если мы вошли в шестую расу, а мы вошли, верите, не верите, истина однозначно вокруг нас шестая раса, хотя мы ее можем и не видеть. Но мы много чего не видим вокруг нас, потому что не умеем это видеть. Ведь я вижу то, что знаю. Вот поэтому мы вам и передаем знание, чтобы вы хоть что-то словили по-другому. И раз постепенно вокруг нас рождается коллективная шестая раса, то коллектив, характерный человечеству, в иерархии оборачивается, сейчас будете смеяться, индивидуальным восхождением. То есть, если человечество личностно, иерархия в противовес строит команды чела. Команда второго луча, первого луча и внутри лучей. Если человечество коллективно, как шестая раса, то иерархия в противовес строит индивидуальный подход. О! Вы это даже в синтезе не слышали. А сообразить могли. Ну, кто там, более-менее давно. Так вот, парадокс заключается в том, что иерархия новой эпохи – это индивидуальное восхождение каждого чела. Ты свободен настолько, что можешь выбрать сам свой путь, свои выражения, свои действия, свой подход к посвящениям, свои возможности. Тебе предлагают разные варианты. На синтезах тебе дают все, что можно выдать на сегодня. И ты имеешь право получить все, а потом все зависит от того, как ты будешь этим пользоваться. Вы знаете, в пятой расе ничего не давали. Ты должен был пуд соли съесть, чтобы сделать следующий шаг, чтобы тебя посвятили, дали тайное знание, дали что-то особенное. И когда ты только посвятился, тебе говорили, ну вот, вот оно святое знание, вот Везде, что в иерархии, что там в религии, что у масонов. Просто в старой расе все наоборот. Приходите на синтез, то дают, все дают. Нам фиолетово ваша подготовка. Извините за это выражение. Нам не фиолетовы вы. Но пути Господи неисповедимы, мы не знаем, что вы несете. Вам дается все максимально, без всяких тайн, без всяких эзотерик. Эзотерики вообще нет. Эзотерика – это тайное знание. В новую эпоху все открыто. Все, что можно, отдаем. Вы получаете, получаете, еще будете получать от Отца все. А потом в иерархии возникает вопрос. Ты получил все, ты переподготовлен за 16 синтезов. Ну, кто хочет углубиться, за 32. Это максимум. Больше не бывает. И не будет. Но это углубиться. Это вот старшая группа идет сейчас. Ты все получил. А дальше ты выбираешь, как этим пользоваться. Умеешь правильно пользоваться, научился, сам пошел восходить и стал получать посвящение, статус и развиваешься. Не стал пользоваться, но получил. Это в тебе сохраняется. Вот любой огнефа и этого синцев тоже у вас будет сохранено на все воплощения, куда бы вы ни пошли. Даже если вы больше ни разу на синтез не придете, это огнефа у вас будет на всю эпоху, а то и на следующую седьмую расу, с учетом того, что мы даем единоментальное. Я серьезно. Вы скажете, а если я приду еще раз на четвертый синтез, а тогда у вас обновится и расширится огонь. Но сам принцип огнефа останется таким же. Ну, сила огня усилится. Ну, не более того. Ну, хотя, может быть, вы что-то новое узнаете, что-то новое проживете так. Это уже свободно. Постулат гласит, главное один раз быть, и у тебя сложилась огнефа, которая не уничтожается. У нас был вариант, когда человек прошел 20 с чем-то синтезов, ну и там начал сомневаться, дергаться, чуть-чуть у него что-то заболело, и он решил полечиться не у врачей, не по методикам синтеза, а побежал в какую-то не совсем адекватную команду, где он когда-то занимался, и сказал, вылечите меня. Там его сущность, увидев в нем избыток огня, жатва, впаялась в него, попытаясь съесть огнефа. Оно, видимо, было на астрале. И вот огнефа аж сдвинулось. Но человек получил такой удар сущности, что оказался в реанимации. В слезах утром прибегает его жена. А я в этот город, благо, приехал на синтез. Ко мне там рано утром стучат, помогайте, спасайте. У человека реанимация, он там ходит, там занимается. Я говорю, что такое? Ну вот, он заболел. Я смотрю, что-то не то. Я говорю, нет, он не заболел. Рассказывайте, что происходит. Только давайте без слез и честно. Потому что я вижу, что что-то лево. Вот он сходил в ту группу и решил полечить там свою печень, а теперь в реанимации. Я говорю, что он туда поперся? Ну, или к врачам, или, извините, он знает методики синтеза, он неплохо здесь восходил. Я не буду называть группу, но я после этого говорю, этим не занимайтесь. Этот товарищ сидел после этого в тюрьмах, потому что мы там пожаловались отцу за нашего чела. В итоге, там в книжках написано «сущность». Место жизни. Ну, неважно. И вот мы увидели, что сущность попыталась съесть огнефа. Не смогла. И так как обожглась, она сдвинула огнефа. Но ярость сущности была такая, что она всю ярость этому паяла. Огнефа остался. Мы пододвинули огнефа, он вышел из реанимации. Пододвинул огнефа, там, ну, наши ведущие поработали, сожглась сушняга, которая частично в нем осталась. Представляете, сушняга, знаете, почему реанимация? Сушняга вошла в него, привыкла есть, ну, там, по тем методикам, а огнефа начинает ее сжигать и сопротивляться ей. Она должна жить, а огнефа сопротивляется. Знаете, что в человеке происходит? Битва титанов. Все, естественно, реанимация, особенно если сушняга крупнящая, там, спасаться прибежал. Все. Выжгли сущность, вытащили. Человек до конца не поверил и вышел чуть-чуть с нервным тиком. Ну и восстанавливался после там в речи, все остальное, владыка наказал. Но восстановился, выжил. Если бы не огнефа, это проникло бы в него в спасение. По методикам той книжки его похоронили, а потом где бы он там воплотился? Вернее, там воскрес и жил. Но жена бы-то не знала где. Ну, вот он точно бы где-то там вот отходит воскресший. Но жена не знает где. Вот такие есть проблемы. Поэтому вот этот огонь мы проверили вот на таких вариантах. разных, в том числе и очень болезненных, неприятных для этих людей, но мы копили опыт, и мы увидели, что никто до сих пор вышить огнифа не смог. У наших челочек, что только не пытались забрать, от души до чаши, и там, ну, из тех, что вы знаете. Огнифа никто не пытался даже пальцем тронуть, потому что это дал Отец напрямую каждому из вас. И только тронь огнифа, ответ идет не от владыку, не от иерархии, сразу от Отца. А это от тебя остается даже не пустое место. Понятно. Вот ценность того, той методики, куда вас ввели, куда Отец дается. Огнифа – это огнеобраз, который вы стяжаете в конце каждого синтеза. Огнесинтез, огнифа. Но мы с вами будем постепенно переходить на огнифа и уже перешли фактически. В конце сегодняшнего дня вы узнаете, что мы стяжаем огнифа, кто первый раз пришел. Как это? Не страшно. Увидели? Поэтому вот в этих огнифа записана вся база данных, которую на сегодня можно выдать. И которую выдает Отец максимально. И вы можете восходить, черпая из этого огня, всю базу данных. На данном четвертом свете вся база данных о ментале, о четвертом присутствии, о ментальном развитии, о всех видах мысли. Даже то, что не рассказал ведущий. Задача ведущего дать часть тематик, сложить огонь, чтобы это огнифа вошло. И вы знали, как этим огнем хоть как-то пользоваться вот через такие практики, через какое-то объяснение. А потом у нас масса книг, масса текстов. Свободные тексты есть на сайте, которые пишутся и там вывешиваются. «Читай, не хочу» называется. Вон записи идут, «Проси, не хочу», и сам совершенно свободно договаривайся, бери диск и расти как челу. Или служи в организованном месте, которое называется «Изначальный дом», ну сейчас более официально «Дом изначального вышестоящего отца» в Новосибирске, где ты можешь как чело примениться, потому что на каких-то этапах чело должен примениться, чтобы вырасти и пойти дальше. И если в пятый раз, и чело иногда всю жизнь ждал, чтобы владыка дал поручение, и чело, применившись, подтвердил, что он взошел, на шестую расу отец и владыки решили сделать специальную организацию, где четко ты можешь примениться, подтвердить свои возможности, что-то исполнить в доме, в изначальном доме, и взойти, подтвердив свое посвящение, и иди дальше, называется. Причем там настолько свободная система, что тебе дают задание на год, и каждый август все, 100%, даже я, сдаю все свои полномочия. На 8 дней я остаюсь чистым челом, без всякого видения. А потом через 8 дней, если я хочу, и другие хотят, стяжают заново видение, иногда даже в новом месте. И идут дальше, опять только на год. Поэтому каждый год ты можешь выйти из этого. В середине года ты можешь дать полномочия выйти из этого, если разочаровался. То есть система сама по себе строится свободно и будет строиться свободно. Мы стараемся максимально ее и упростить. Но при этом и контроль качества, раз эта система, по чуть-чуть все равно есть. То есть нехотя, но иногда мы от некоторых освобождаемся, некоторым говорим, что ты пока некомпетентен, подрасти как чел, ты не всегда пользуешься правильно тем, что надо дому. Ну, понятно, что любая система требует хоть какой-то ответственности. Для чела хоть какой-то, это не то слово, ответственность. Вот в такую простую иерархию новой эпохи вы попали. Вы сейчас вошли. Ну и в принципе мы сейчас будем развиваться уже с вами более свободно. Потому что если до этого синтеза мы больше ориентировались на вас как на людей восходящих, то теперь вы и люди, и чело восходящие. Но для нас прежде всего чело. И мы вас начнем по чуть-чуть обучать уже и как чело. Методикам, которые ну, не всегда обязательно для жизни. А часть методик будет и для жизни. Не для жизни, а для совершенствования каждого из вас. То есть там, где вы сможете усовершенствовать лично свои способности. Иерархия ведь это теперь команда индивидуальности. Каждый строит сам свой путь, свою философию, свою парадигму. Но не отменяет стандарты отца, чтобы не было падения Люцифера. Не отменяет законов отца. Он может развивать стандарт, применять стандарт, но не отменять. И развивает методы и правила. Есть стандартные методы и правила, а есть их развитие. Иногда развитие меняет методы и правила. А вот стандарты и законы не меняются. Методы и правила меняются, потому что растет свет и мудрость, метод меняется. Правило, растет любовь и энергия, правило меняется. А закон – это дух и воля. И стандарт – это синтез огонь, не меняется. Поэтому есть два жестко неизменных – огонь, стандарт, дух и воля. Да? Закон, огонь и синтез, стандарт. А есть два постепенно меняемых – методы и правила. Хотя понятно, с точки зрения обычного человека, правила никогда не меняются. Меняются. Потому что 100 лет назад, допустим, правила меняются. Простая вещь. Как вы думаете, каков был состав Евангелия 200 лет назад? Какая книга у христиан в Библии, в текстах Библии, была самой главной? Ну, вы скажете, 4 Евангелия. Палея. Такое слово знаете? Главная книга Библии 200-летней давности на христианской Руси. Палея. Вы историков поспрашиваете, они вам объяснят. А самый любимый текст у христиан 200-300 лет давности. Тоже из Библии. Сейчас, по-моему, какие-то части его остались еще. Давидовы песни. Причем некоторые источники считают, что эти песни написал сам Иисус Христос. Потому что он был из рода Давидов. Это был прямой текст, в общем-то, как говорят христиане-спасители. Но не все с этим согласны, потому что есть Евангелие, которое... Уж там слишком неоднозначные песни, если их почитаешь, там они достаточно своеобразны там. Но тут я не говорю ни да, ни нет, я стараюсь это не трогать. Было и было. Но вот поэтому правила меняются. Раньше была главная поле, теперь другие тексты. То есть вместе с историей. Хотя мы это не замечаем. И набор Библии по текстам был совершенно иным. Историки это знают. Просто мы не всегда владеем той историей, которой владеем. Вот вам самый элементарный вариант с точки зрения духа. Хотя, казалось бы, все христианские тексты неизменны, чуть ли не 2000-летней давности. Тоже неправда. Сейчас по анализу текстов начинают говорить, что некоторые вставки в Евангелиях были в 15 веке, в 16 и даже в 17. Язык не древний. Ну, я думаю, понятно, что лингвистика сейчас достигла высот и может уже анализировать совершенно иной смысл внутри текста. Это называется «меняются методы». И можно по-другому воспринять тот текст, который нам говорят не изменен, а оказывается менялся. Почему? Да переписчики переписывали и делали свое понимание вставочки. Все. И вот берут 3 текста, сравнивают в разных веках, и оказывается совершенно разный смысл. В первом тексте написано, что Иерусалим замерз от снега, и падал снег, людям было холодно. Во втором, что люди стояли под дождем. А в третьем, что тучи сгустились. 16, 17 и 18 век. 3 перевода одного текста при переписывании. Скажете, как в Иерусалиме падал снег? Ты что несешь? Там снега быть не могло. Написано. Вот там, где Палея была главная. 16 век. Лежит у нас в центральной этой... В общем, ладно, книгохранилище древних книг. У нас в России, в Москве лежит. Читают, изучают и удивляются, что ходили по льду в Иерусалиме. В современных Евангелиях найдете это? Нет, там только дождь капал. Ну как это в Иерусалиме по льду ходили? Вот так. И снег падал, и было холодно. Знаете, как я вас поразил. Не-не-не-не, давайте сейчас не будем. Это написано в книге, в древней, которая издалась в том веке, и которой верили христиане лет 150-200. И она поэтому хранится. А потом сравнить тот же лист, тот же текст, того же Евангелия дальше, уже дожди идут, и тучи надвинулись. Понятно. Но это большая разница, снег и тучи надвинулись. Знаете, такое... прям показывают три текста, и вот анализ идет. Но сейчас очень много будет подниматься, поэтому даже католическая церковь сейчас чувствует себя неудобно, потому что столько текстов нашли и раскопали, что даже католики создали комиссию целую по осмыслению Евангелия, и, может быть, даже по их коррекции, потому что факты исторические уже показывают, сколько всего туда назаписали, корректного, некорректного. Там. И вот комиссия уже работает годик. Ну, они обычно лет 10-20 работают, потом что-то меняют. Но менять все равно придется, потому что сейчас исторические факты просто раздавливают миф некоторых текстов. А некоторые подтверждают. Ладно. Вот это называется методы и правила меняются. Мы это не замечаем, но по чуть-чуть это уходит. Вот вы как чело вошли сейчас в новый состав иерархии 6-й раз. Осознайте этот день, осознайте этот момент. Прожили вы огонь, не прожили, будете учиться проживать. Но с этого момента на все последующие воплощения в 6-й раз вы становитесь челом. Вы можете подтвердить себя как челом, можете не подтвердить, можете выйти там. На бедокуре владыка уберет огонь на время. Но база огня, что вы сейчас признаны чело отцом, у вас сохранится. Знаете, не быть челом, но сохранять огонь возможности восстановиться челом. Это совершенно разные вещи. Поэтому вы получали право от отца. Тогда вы будете иметь право восстановиться, куда бы вы ни вляпались в перспективе. Понятно. У владык, если вы получили право, тогда... Если владыка убирает огонь, иногда без права восстановления до следующего воплощения. А там ты должен заново, как в 5-й расе, подтвердить, что ты можешь быть челом. В 6-й расе все гибче, легче, свободнее, но естественно и ответственнее. Все, вот я примерно вам обобщил. Значит, что теперь? Теперь у большинства из вас начнут подтверждаться посвящения. Это не моя компетенция, не моя задача. Список посвящений новой эпохи у нас есть. Мы к ним подойдем на 6-й синтез. Следующий 5-й, на 6-м синтезе я буду их рассказывать. Не потому что не хочу, а потому что раньше это нецелесообразно. Ну, то есть, нет смысла, у вас не хватит огня, чтобы вникнуть в этот текст. Название вы и так на сайте прочтете. А мне нужно, чтобы мы возожглись специальным огнем, который позволяет вам жить этим. А это только 6-й синтез и выше его. Ну, можно и на 5-м, мы делали на 5-м, но мне на 5-м не нравится, у нас сейчас будем проходить, 5-я часть поменялась, и там качество меняется. 6-я часть сейчас вера. Надеюсь, понятно, почему на 6-м синтезе посвящение. Ну, все-таки вот это, меняется кое-что. У вас, значит, восстанавливается посвящение 5-й раз и транслируется в 6-й. Запомните, эта схема есть на присутствиях, у вас пойдет это изменение. Статус чела даст вам некие права и возможности в новую эпоху, пока вы занимаетесь на синтезе, действовать более свободно, чем чело 5-й расы и даже человеки на физике. Я не знаю, как это выражается, вы сами это почувствуете. Ну давайте так, статус дает вам огонь всего метагалактического проявления, второго, так компактифицирует и фиксирует. Не двух присутствий, не четырех, а 64 в компактифицированном огне на каждом из вас. Вот так раз и все. Естественно, этим огнем можно на любых присутствиях метагалактики продвинуться, как вам удобно. Вот это называется статус человека. То есть это не ограничивает вас 4 присутствиями за счет 4 синтезов, а освобождает вас на 64, но в компетенции 4 синтезов. Понятно, ну выше ж крыши не прыгнешь. Вот это примерно статус. Все остальные детали, если захотите, вы там отдельно соберетесь, когда будете вот еще раз там что-то изучать по этому синтезу, и поговорите с ведущими, которые из Новосибирска, вам порассказывают, что там, как в иерархии на сегодняшний день. Я думаю, вы сложитесь, войдете, осознаете. Мы также когда-то входили, осознавали, и многие из нас сидели вот так, как вы первый раз, а сейчас активно работают, служат, действуют. А некоторые переподготовились и свободны. Мы иногда с ними там встречаемся, здороваемся, радуемся и расходимся. У каждого свой жизненный путь. Выбираешь только ты. Кстати, свобода воли в новую эпоху – это не просто незыблемое понятие, аксиоматическое. Никто никогда ничем не имеет права нарушить свободу воли. Когда встречается 2-3 человека, мы должны найти подход, чтобы и не обидеть друг друга, но и сохранить свободу воли. И быть толерантны друг к другу, и не нарушить законы иерархии, законы отца, но и сохранить свободу воли. Вот этот поиск и закона, и свобода воли, и служба, и законы воли, свободы воли, в синтезе. Вот это самое сложное, что предстоит челу в новую эпоху. И вам предстоит. Но учимся. Это проблема шестой раз. Ладно. Как мог вам обобщил, подсказал. У нас следующая практика. Я вам рассказал о теме четырех мыслей. Огненная мысль, мысль духа, света и энергии. Рассказать это не значит получить. Теперь закон. Потому что рассказать это передать знания, а иметь возможность видеть, владеть и развивать такие мысли, получать их, это только когда ты стяжал что-то у отца. Вот один из новых законов. Если раньше рассказывали, а потом ищи, как к этому прийти, то теперь мы рассказываем, потом выходим к отцу, стяжаем, что к нам появилась возможность получать мысли. А потом вы сами решаете, будете этим пользоваться, не будете. Поэтому мы сейчас идем к отцу. Сейчас послушайте. Стяжаем 32 вида огненных мыслей. 32 сферы. 32 вида мысли духа, чтобы вы не пугались. 32 мысли света, 32 вида мысли энергии. На 32 сферы, которые мы вчера стяжали, в каждую сферу входит по 4 вида мысли. Они включают соответствующие технологии, аппараты мысли, которые мы вчера стяжали в престол внутрь. И эти мысли, если вы не сможете ими пользоваться, хотя бы сохраняются в престоле на будущее, когда ваша голова или ваш ментал созреет, пользоваться такими мыслями. Но я надеюсь, хотя бы первые 3, 4, 5 сфер, 6, 7, 8 у вас работают. Ну, 3 точно, потому что с логикой у нас у многих проблемы бывают. Они владея логикой в ассоциатику. Ассоциировать что-то можно, а ассоциатикой владеть нет. То есть закон простой иерархический. Овладел нижестоящим, владеешь вышестоящим. Некоторые ко мне подходят, вот, логику не имею, но я так хорошо воображаю. Я говорю, воображение – это не владение образным мышлением. Это метод, это ты можешь вообразить, но владеть образными рядами – это совершенно иное, чем воображение. Владеть ассоциативным синтезом – это совсем не то, что видеть иногда ассоциацию на тему какой-то картинки. Видеть ассоциацию – это включение пятой сферы мысли. Но ассоциативный синтез – это ассоциативная обработка любой ассоциации в нужную тебе сторону. То есть видеть ассоциацию – это не обработка, а просто включение. А ассоциативный синтез – это обработка. Так же, как логический анализ, анализ – это обработка логической мысли. Видеть логическую мысль, тебе дали вот логический постулат, это такой-то. Ты говоришь, ну да, это логика. Но чтобы осознать, что это логика, ты должен этот постулат проанализировать. Если ты смог проанализировать, ты логический человек. И у тебя есть аппарат логики. А если ты знаешь, что это логический постулат, но анализировать нечем, к сожалению, аппарат логики у тебя отсутствует, но логические мысли ты воспринимаешь. Ну читать-то умеешь. Научили. То есть мы очень часто смешиваем аппарат обработки, там, анализа, допустим, с самой логической мыслью. Мы привыкли читать в книжках логические мысли. Если мы научились, запомнили много логических мыслей, нам считается, что мы логический человек. А логический человек – это тот, кто умеет анализировать и является аналитиком. Ну, в какой-то области. И так по всем сферам мысли. Угу. Даже вот иногда чело мне говорит, я говорю, ну ты понимаешь текст? Понимаю. Какая-то сфера третья. Понимание это третья сфера мысли, формальная. Если человек говорит, я понял, он мне сказал, он взял форму того, что я хочу. Заметьте, не содержание, не суть, форму. То есть в целом он связал. Но по сути и по смыслу еще не увидел. Потому что, чтобы увидеть по смыслу, надо перейти в пятую сферу и сказать «я смысл», а не понял. Кто друг другу говорит, помните, помнил, не понял. Кто друг другу говорит «осмыслил», проанализировал, увидел суть, взял идею. Ну, в простой речи вы даже таких, даже ученых вы такого особо не встретите. Поэтому я говорю, что в целом у нас из пятой расы досталось мозговой штурм двух полушарий, больше ничего. И фактически развитие мышлений – это то новое, с чего начал развиваться синтез в первую очередь. То есть чакры мы из пятой расы взяли, и пятая раса была знаменита чакрами и акупунктурными точками, ну, эфирными полями. А мышлением она не была богата. Она развивала ментальность, но не развивала 32 сферы мысли. Поэтому, начиная с 32 сфер мысли, мы входим в область метагалактики того, чего не было в пятой расе. То есть все, что было в пятой расе, мы освоили тремя синтезами. Хотя там мы взяли многое из метагалактики, чего в пятой расе не было. Понятно. А дальше из сферы мысли, и на следующем синтезе универсальные образующие силы, и на шестом синтезе разряды, и плазмеры, и оболочки домов, ну и так далее. Это то, чего в пятой расе не было. Но в строении человека в новую эпоху есть. И хотите, не хотите, это будет все равно к вам приходить в течение шестой расы и овладеть, или хотя бы знать, что это такое, вы должны. Это только сейчас кажется сложно. Для тех, кто первый раз проходил сложно, кто хоть раз это выучил, продумал, потом легко. Это сейчас, говоришь, сфера. Я спрашиваю, ментальная или монадическая? Скажешь, что это такое? Ну, есть сфера монады, есть сфера мысли. Сферы мысли вы вчера стяжали, а сфера монады вы еще стяжаете, ой, когда называется. В будущем. Так выразимся. Есть сферы синтезообраза, но это из последних данных новых, вот, последнего месяца. То есть отец продолжает развивать человека новой эпохи. Мы сейчас с этим столкнемся еще. Тенденцию увидели? Все. Итак, мы идем стяжать 128 видов мысли. Я так количественно взял. Каждая из них разная. Ну, надеюсь, понятно, что 128 мыслей может посещать вашу голову в течение дня. Может быть. Ну, чтобы вы не пугались. Просто это мысли разные. Знаете, настоящий ментал любит шутку. Потому что иногда, осваивая синтез, мы слышим такие громадные цифры, мучаемся, думаем, о Господи, как в голову поместится. Но в течение дня сколько у нас мыслей пробегает в голове? Валом. Мы просто не всегда их оцениваем. Ну, будет эти 128 еще пробегать иногда. И говорит, может, возьмешь меня? Понятно. И если аппарат у вас есть, может, и возьмете. Если аппарата нет, к сожалению, взять не сможете. Все, практика.